Вот так. Апокалипсис, да, не читается за церковным богослужением. Потому что, к сожалению, эта книга привлекает к себе буквально, я бы сказал, болезненное уже внимание. Не здоровое, а болезненное. Там много очень непонятного для разума, пытающегося проникнуть в будущее. Нужно понять одну, по-моему, очень важную вещь. Что апокалипсис на 99,9 в периоде открывается не попыткой проникнуть, что будет, а открывается реальной жизнью. Вот, когда мы достигаем до этого, мы говорим, ах, верно, так и было. Ну, хотя бы пример, что будет дано образу зверя и говорить, и двигаться, помните там, бедные толковники. Ну, не знаю, ну, что тут такое? Так и были уверены, магия. Он будет магией заниматься. А теперь... Подошел вот такой вот, кнопочка, ткнула кнопку, и тут столько на этом экране говорит и движется, что избави Бог, быстрее закройте. Никаких проблем. Ну, я говорю, к примеру просто. Очень многие апокалиптические предсказания, они, большинство из них, по-видимому, откроются жизнью, с которой мы уже сталкиваемся и столкнемся. Так, разъясните, пожалуйста... Что за фигура такая Распутина и как относиться к прославлению этого человека православному христианину? Не хочу вдаваться ни в какие истории, факты и так далее. Вы знаете, какие дискуссии идут. На каждый аргумент – контраргумент и так далее. Просто обращу ваше внимание на следующее. На Яна Кронштадтского вылито грязи было, ну, по крайней мере, в 10 раз больше, чем на кого-либо. Вы же знаете, с какой силой он говорит против революционеров и так далее. Ушат грязи. Когда встал вопрос о его канонизации, ни у кого, ни у одного человека, я помню, в комиссии, не было ни малейших сомнений. С радостью все. Ни у одного члена церкви ни малейших сомнений. И до сих пор их нет. На Распутина в 10 раз или в 100 раз меньше вылета. Допустим, грязи. Вы слышите? Меньше. Как только этот вопрос поднялся, вы знаете, что началось? Драки, споры и не пойми что. В чем дело? Я не хочу ничего говорить, но скажу, сам по себе этот факт достаточен для того, чтобы этот вопрос отложить. Слышите? Нам не нужна канонизация сама по себе. Вы же понимаете, мы же канонизацией не превращаем грешного человека в святого. Это же нужно же понять. А то вы знаете, как в журнале «Я русский дом» там один автор написал, помню, читая, я умилился. Это, кстати, один из тех, который писал там против меня, ой, ужасно, что я кинжал в спину и что-то такое. Написал, слава тебе, Господи, вот уже целый год, как августейшая семья наслаждается блаженством в райских обителях. Изумительно. Ну, поистине, с таким богословием, конечно, я не знаю, сверх небес вознесешься. Если они святы, так они с самого начала уже были там. А если не святы, никакая канонизация на небеса не вознесет. Неужели такие простые вещи непонятны? Еще раз хочу вам напомнить, что такое канонизация? Идет война. Многие люди погибают. Многие проявляют мужество. Так очень немногие получают звание героя за что-то только исключительное и особое. И не просто исключительно особое, а то, что является поистине выдающимся примером мужества. Вот кто герои. Канонизация есть именно этот акт. Вот посмотрите и научитесь, каким надо быть. Вы слышите, каким надо быть? И если о Распутине идут такие дискуссии, если есть такие величайшие сомнения в этом, а возможно, что это так и было, так простите, что же тогда мы сделаем? Зачем мы это делаем? Нас кто-то сталкивает, нас пытаются столкнуть, разделить, устроить драчки, смуту в церкви устроить. Бросают и бросают. Видимо, считают, что мы какие-то псы, которым надо бросать кости, и мы начнем грызть друг друга. буквально издеваются над нами, подсовывают там, посмотрите, кого. Ведь никто еще не предложил канонизировать валаамского старца. Хотя каждый, кто читал, скажет, простите, так это же, конечно, святой. Ничего, просто ничего не надо, ни чудес, ничего. Святой. Никто не предложил. Кого предлагают? Распутина, Ивана Грозного, Павла Первого, магистра ордена и так далее. Прям выбирают. Ох, какая идет работа. Знаете, что я скажу? Это политическая работа. Это просто диверсия политическая. И мы должны это понимать. Итак, я и сторонникам, и противникам Распутина говорю. Не горячитесь. Не спорьте между собой. Поскольку есть факт несогласия, отложим это дело. И будем, и останемся друзьями на горе всем нашим врагам. Что за община действует в Красноярске, Виссарион? Ой, я встречался с этими людьми, с виссарионовцами. Ну, что делать? Бедные люди. Виссарион это объявляет себя Иисусом Христом, пришедшим, уже пришедшим. Сейчас он обратился к правительству, к президенту, к Организации Объединенных Наций, чтобы, наконец, они увидели, кто он есть, что он сможет быть тем, который спасет мир. Ну, я не знаю, больше ничего не надо. Ну, ясно уже кажется, все. Что делать? Вот наш мир, что-то с нашим миром происходит. Видимо, наш мир, как любое древо, я говорю, человеческий мир, как любое древо, способно стареть, разлагаться и умирать. Знаете, беда, это по всему миру наблюдается. Все больше и больше повреждается какой-то наш вот этот психический аппарат. Мы все больше и больше поддаемся различным влияниям. В наше время, мне кажется, как никогда нужно быть в высшей степени осторожным. Вот буквально держаться. Держаться как за якорь спасения. Это за кого? За святых отцов. Быть крайне осторожным к множеству литературы, которая сейчас появляется, и описывает всякие чудеса. То есть, посмотрите, чего радует? Чудеса, мироточение, явление, преображение. Да вся суть-то какая, блаженно чистые сердцем. Да хоть бы миром облились, я не знаю, вас с головы до ног. Этим вы не спасетесь. Потом Бог в игрушки не играет. Осторожно надо ко всему этому быть. Держаться нужно за святых отцов. Почему вот я все время говорю, письма валаамского старца, письма игумена Никона, Игнатия Брянчанина, который дал нам отцов в виде доступным современному человеку. Это нужно держаться их, держаться. Они нам открывают христианство, они указывают нам путь жизни. Вот за что нужно держаться. А это тут же богоданная или какая-то макария. Я открыл, я в ужас пришел. Ну что же это такое творится? Что только не делать. Уж прямо откровенно сама освещает воду, сама освещает елей, что не имеет права делать. Это священник. Нет, все равно идут. Просто буквально оккультизм какой-то или обман, я не знаю, или ненормальное, скорее всего. Все богоданная макария. Десятитысячные тиражи расхватывают, все хватают. Как язычники мы ищем чудес, прозрений и пророчеств. Спасение нам не нужно. Мы бессмертные. Какое нам спасение? Нам нужно узнать, что будет послезавтра. Или исцелиться от чирия на макушке. Так, ну ладно, хорошо. Можно ли говорить, что староверчество – это только сохранение формы, а не чувства, что в русскую духовную жизнь входит и нечто чуждое истинной духовности Запада? Можно говорить о том, что это не только сохранение формы, конечно. Я говорю, на чем, с чего началось? Началось с чего? Вы же помните, именно эти внешние формы вызвали такую резкую реакцию. А затем началось ожесточение. Я вам должен прямо сказать, что с моей точки зрения, а вы, наверное, встретите здесь, за этим столом, и другие точки зрения, я вам поэтому передам свою. С моей точки зрения, одинаково виноваты и патриарх Никон, и протопоп Аввакум. Патриарх Никон тем, что он возложил на народ бремя неудобоносимое. Надо же понимать, что для человека, мало знающего, мало понимающего, форма имеет очень большое значение. И дуги гнут с терпением, а не вдруг. Аввакум согрешил в другом. что он из-за этих внешних вещей, которые по существу не имели никакого значения для спасения, из-за них отпал от церкви и увел с нее. Нельзя раскалываться из-за пустых, таких пустых вещей. Церковь же осталась церковью. И мы видим, какие сонмы святых в ней появлялись и так далее. Нельзя же так делать. Вот, ошибка с двух сторон. Но должен сказать, да, одна из существенных составляющих причин этого раскола – увлечение внешними формами. Ну, скажите, ну мы сейчас как? Увидим монашескую одежду и сразу... И сколько попадаемся? Проходимец одел на себя, и мы ахаем. Человек в священных одеждах – все уже. Ну, слушайте, ну, обратите внимание, вот посмотрите за собой, каково наше отношение. Человек, мы же его еще не знаем. Форма уже нас приводит в трепет и так далее. Обратите внимание, и тогда поймете, что действительно случилось в эпоху раскола. Формы, о, какое они имеют значение. И они действительно имеют значение, формы имеют. Но нужно понимать, что форма хороша только тогда, когда она соединяется с конкретным содержанием. А когда форма противостоит содержанию, тогда нужно бежать от этого. Очень многие из подвижников относились к формам совсем иначе, чем мы видим позднее. А есть формы, действительно, за которыми очень многое стоит. Монастырь, да, прекрасно. И монашеская форма, прекрасно. Чем он должен заниматься, монастырь? Какова задача монастыря? Задача. Хоть несколько людей из миллионов занимаются полноценной христианской жизнью. Отдаются молитве. Вы слышите? Сейчас какая тенденция? Вы знаете? Монастыри бросились в социальную деятельность. Да простите, социальной деятельностью кто сейчас только не занимается. Этим, пожалуйста, пусть занимаются приходы. Пожалуйста. Да, очень хорошо. И дома престарелых, и детские дома, и военные, и тюрьмы. Прекрасно. И надо это делать. Но кто-то же хоть должен заниматься молитвой, скажите. Или уже это никому вообще не нужно? Беда, если мы совсем оставим главное – и увлечемся одной горизонталью. Горизонтализм все больше и больше покоряет буквально наш церковный мир. А что это такое? Это и есть та формальная деятельность, внешняя деятельность, внешняя, понимаете? Ведь форма – это и есть внешняя. Поэтому форма – это вещь серьезная. И вот в старообрядчестве, как раз в этом расколе, основную роль сыграла вот эта приверженность формам. Полагали, что с нею наглухо, накрепко связана и сама идея спасения. И это беда, конечно, это ошибка. Можно ли относить к священному преданию только письменно зафиксированные тексты? Каковы границы его? А относятся ли к нему устные традиции рассказа об исцелениях, местночтимых святых и так далее? Конечно, не только письменные. Сам характер, например, пения, он, если даже он даже и не фиксировался, очень долго он не фиксировался даже. Это было одной из форм. Характер богослужений, который очень долго не фиксировался. Вы знаете, литургия, например, Иоанн Златоуст, это 4 век, или Василий Великий, это 4 же век. До 4 века не было никаких письменных, специальных, нарочитых. Многие, то есть священнослужители, часто сами молились, от глубины души возносили эти молитвы, читали различные молитвы. Потом постепенно это совершили, некий сделали канон, то есть правила. Это увидели, что вот эта литературная форма, которую дал Иоанн Златоуст, прекрасна, что она может быть ну, буквально мерилом, правилом действительно церковной жизни. Ну, конечно, нет. Не только письменные. Это верно. С рассказами. Видите, в чем дело? В чем сложность рассказа? Вот расскажите мне что-нибудь. Я тут же при вас начну рассказывать другому. Скажу, да нет, простите, вы не так рассказали. Я же не так говорила же. Ах, извините. Продолжай дальше. Да нет же, вы ошиблись. Ах, искушение. Вот что такое устные рассказы. Тут же гораздо сложнее. И поэтому, хотя не исключаем, конечно, и устные формы, не исключаем, но уже, так сказать, вероятность более точной передачи здесь здорово снижается. Хотя говорит, что у необразованных, у людей, не знающих грамоты, например, до сих пор сохраняется великолепнейшая память. И вот, например, в арабских деревнях, говорят, до сих пор знают просто ну, сотни и тысячи чуть ли сказок. Причем многое знают буквально наизусть. Ведь мы память потеряли. Почему? Все из-за грамотности. Сами себя наказали. Хорошо. Так, скажите, пожалуйста, о чтении псалтирии. Почему принято ее читать при поминовении усопших? Вы знаете, псалтирь является одной из тех ветхозаветных книг, которая проникнута глубоким духом покаяния. Наверное, вы все те, кто соприкасались с этим, пытались читать, то увидят это. Не случайно Псалом, например, 50-й, «Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей», постоянно употребляется. Даже в утренней молитве он есть. Это глубоко покаянная, так сказать, книга, вся целиком эта книга. Вот. И в данном случае, ведь мы же верим, что усопший человек, он присутствует же здесь. В первые три дня по учению Церкви Православной он присутствует здесь. И мы, так сказать, соединяемся с ним. И как бы от его имени взываем к Богу с этим покаянием, которое мы находим в псалтире. Потому что еще тут уже? Вы знаете, со смертью у человека отнимается воля. То есть он уже не способен сделать добро или зло. Понимаете, в каком смысле я говорю? Мы не придаем значения, почему так все время церковь настаивает на подготовке к этому. Со смерти отнимается воля. Человек уже ничего не может. Эх, надо бы сделать то, что я наделал там и так далее. То есть запоздалое, как говорят, раскаяние. Мы знаем, как и в этой нашей жизни происходит сколько угодно таких случаев, когда каяться поздно. Что называется, поезд ушел. Вот это именно происходит и здесь. И вот молитва за умерших, она поэтому имеет огромнейшее значение. И тем самым мы соединяемся с ним. Мы как бы берем его, если хотите, на себя. Сопрягаемся с ним. Мы же единое тело. Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых. Но если он уже не может ничего сделать, то мы, как живые клеточки, соединяясь с ним, можем через молитву, как кровь в организме, так и молитва является этой же кровью в духовном организме, так и мы через это можем влить капли вот этой вот живительной крови в его душу, которая способствует его исцелению. Мы можем помочь. Вот поэтому читается псалтирь. Поэтому. Потому что она уже настраивает на весь этот покаянный лад. То, что в наибольшей степени требуется здесь для человека. Вот. А то, что тут от своего «я» или прочее, здесь же понимаете, я как альтер-эго, я как бы от него это говорю, и я хочу говорить от него уже, от того, за кого я молюсь. От него, не за себя я уже здесь. Я понимаю, что он не может, так я за него. Знаете, как вот случай рассказывали, один страшный случай, когда в лесу была семья, трое, да, и вдруг подходит с пистолетами и дочь забрать, дочери 15 лет. Мать говорит, возьмите меня, но не берите только дочь. Они посмотрели, сказали, ну ладно. И все. Вот жертва. Понятно? Вот так и здесь мы. Мы можем, если хотим, мы можем помочь и умершим. То же самое. Молитва – действенная сила. И мы молимся от него лица. Поэтому говорим «я», даже как бы от себя – и так далее. Теперь, в отношении очень многих вещей, которые мы находим в Ветхом Завете, находим вещи, совершенно не соответствующие нашему христианскому пониманию. Я вам говорил, что такое вера ветхозаветная, вера иудейская, вообще это вера. Око за око, зуб за зуб. И там, так сказать, много всяких вещей, которые совершенно, от которых мы содрогнемся. Мы просто не знаем. А надо посмотреть и почитать. Содрогнемся от этого. Так вот, что я вам должен сказать? Вот на реках Вилонских. «Блажен иже имит и разбиет младенцы твоя о камень». Жутко же просто слышать, не правда ли? Все эти вещи в христианской церкви переосмыслены. Вы слышите? Все. Взяты эти тексты, и все понимаются в духовном смысле. Это берется как прообразы. Сами эти факты мы отвергаем, и мы не можем этого принять. Это жутко. Мы это понимаем в духовном смысле. Как? Вот пример я привожу. Блажен, кто любую грязную, отвратительную или ужасную мысль, которая только возникает в голове или в сердце, этот младенец только возник. Блажен, кто разбиет о камень, который есть Христос. Блажен, кто не дает развиваться ни одной своей ужасной мысли, намерению, идеи и так далее. Блажен. И мы все это знаем. Если вовремя остановился, легко. Не остановился, и пошло. И пошло. Мы же должны, в конце концов, понять, что никто никогда не сотворил ни одного ужасного поступка прежде в мыслях, не совершив его десятки, а может и сотни раз. Это надо понять. Поэтому блажен, иже имет и разбиет младенца твоя камень. Вот о чем идет речь. Видите? Поэтому в нашем богослужении, например, огромнейший процент ветхозаветных текстов. Огромный. Все они понимаются в совсем другом смысле. Не в том прямолинейном, историческом, который имел место, а совсем другом. Вот это нужно понять. Нужно иметь в виду. И если когда что-то непонятно, ну что ж, надо поискать толкование. Надо взять толкование и посмотреть, какой смысл святые отцы вкладывают в эти места теперь. Теперь. В Новом Завете. Вот так. Как же слова Христа? Я пришел не нарушить закон, а исполнить. Во-первых, там стоит греческое слово «плеросы», которое переводится «восполнить». «Восполнить». Кстати, должен вам сказать, что, к великому сожалению, перевод на русский язык Евангелия страдает довольно многими неточностями. Славянский перевод хорош, Русский перевод, ой, как неудачен. К сожалению, просто я вам констатирую это, имейте в виду. Если какие иногда тексты, какие места вас смущают, ну, попытайтесь, может быть, с чьей-то помощью обратиться, ну, по крайней мере, к славянскому тексту уже можно обратиться. Отсюда к толкованию можно обратиться и так далее. Так вот, я пришел не нарушить закон, а исполнить, а восполнить его. Что в нем недоставало? Очень серьезных вещей. Я вам только что сейчас говорил. Он был дан, этот закон, напоминаю вам, конкретному народу, с учетом его, этого народа, нравственных возможностей. Каковы они? Почитайте пророков, вы увидите. Моисей только на гору зашел. Там, получается, скрижали, сходит, спускается, уже золотой телец, и пляски и танцы идут вовсю. Мы не знаем, что там с Моисеем сделать. Уже все в порядке. Применительно к его психологии, к его нравам, его морали, его интеллекту. Другого закона они не смогли вынести. Как только Христос дал другой закон, что случилось? Всем ясно. Но без этого неполноценного закона невозможно было бы прийти к полному закону. Вот в чем дело. И этот именно народ мог сохранить в силу того, что он как-то обособлялся от всех. От всех обособлялся. Говорил о своей исключительности и так далее. В результате он смог сохранить этот закон. И из него Дева Мария, из него апостолы. Это же нужно понимать. А в отношении избрания нужно также понять. Когда мне нужна была печь, вы знаете, кого я избрал? У меня знакомые и академики, и я не знаю, кто. Вы думаете, я их позвал делать мне печь? Вы ошибаетесь. Моим избранником был пьяница, мужик, которого звали все Рыжий. Так? И моя задача была только, чтобы он доделал печь, не запил. Вот. Мне повезло. С большим трудом, но это удалось. Печь была готова. После этого все. Он пил неделю. И избрание его, как только он сделал печь, окончилось. Все. Окончилось. Вы слышите? отныне нет ни иудея, ни эллина. Нет уже. Поэтому меня удивляет, когда это все начинают это все писать. Избранный народ, избранный народ. Я говорю, зачем вы этого делаете? Если вы так делаете, тогда пишите. Тут же пишите. Бога избранный апостол Иуда Искариотский. Ибо он был действительно избран. Но мы почему-то не пишем. Так надо же знать меру. Зачем мы это, знаете, подслащим, что-то льстим, что ли? Я не понимаю. Надо быть честными. Да, с нашей христианской точки зрения было избрание, да. Окончилось пришествием Христа. Все, точка. Суть закона в чем? Помните, в чем суть закона? Вся суть закона, как пишет апостол Павел, во Христе. Во Христе. И вот это вот предсказание, это направленность всего Ветхого Завета ко Христу. Христос не только не пришел нарушить, а что пришел? Исполнить, конечно же. Вся направленность Ветхого Завета была к чему? К грядущему Мессии. Вот в чем весь центр всего закона. Слышите? Мессия. Что сделал Христос? Исполнил. Вот так. Так что два смысла. Восполнить и исполнить вот в этом качестве. По каким причинам из канона была выведена книга «Пастырь Ермы»? Ну, во-первых, по той причине, что в канон вошли только апостольские вещи. Вы обратили внимание? Все авторы, там только апостолы. Ерм к ним не относился. Это раз. Во-вторых, его там, думаю, что уже, это теперь я думаю только, что его образы церкви, которые он там предлагает, они, так сказать, ну, являются, ну, таковыми, что могут очень и очень даже неоднозначно быть воспринятыми. Само это строительство церкви. Там много есть прекрасных образов, но есть и такие, которые требуют, ну, я бы сказал, непростого, что ли, подхода. Ну, а главное, не только пастырь Ермы, но и послание Варнавы. Вот, они выброшены из канона. Но, тоже вам сказать, совсем не должны быть выброшены из богослужения нашего. Вот обратите внимание, по церковному уставу за всенощным бдением положено чтение святых отцов. Вы слышите? Это же было бы великолепно, если бы на русском языке нам из отечника что-нибудь бы почитали 3-5 минут. Нет, читают псалтирь очень долго, а из святых отцов ничего. Это очень жалко. И я думаю, просто надо просить, обращаться к священникам и просить, что мы хотим, да, чтобы нам почитали нечто вроде того, как житие Марии Египетской. Посмотрите, как все собираются. Каждый год слушаем и не можем наслушаться. Правда же? И не можем. Вот так же надо просить, чтобы нам читали и другие вещи. Так. Природа позднейших вставок Евангелия. Трое свидетельств на небе, Отец, Сын и Святой Дух Евангелия. Должен вам сказать, что существует десятки тысяч различных фрагментов, найденных рукописей на папирусе, даже на металле, на коже и так далее. Вот этих фрагментов Священного Писания, в частности, новозаветных писаний, их множество. Сейчас идет уже, я не знаю, 30, не помню какое издание, Нестле, греческого текста, в котором все эти найденные отрывки, все там указываются. Так вот, в некоторых отрывках, в некоторых текстах нет этих слов, в других есть, вы слышите? Вот, поэтому есть так называемый «textus receptus», то есть, ну, который, ну, взяли и приняли его за основной текст, так? В том тексте эти слова есть, это и напечатали. Вот так. А в этих изданиях Несли указаны все разночтения, которые только встречаются и на настоящий момент найдены. Их множество, их множество. Так что не уделяйтесь этому. Существуют ли недостатки русского синодального перевода? Да, русского я вам уже сказал. Там подчас встречаются очень, ну, неудачные совсем переводы. Очень неудачные. Так, я не знаю, без 10:09, что... Да, говорят, нет, говорят, что все-таки надо знать меру. Уж если даже если мед обред яжте умеренно, да никак у пресвященной сблюеши, то уж тем более такие лекции, такие встречи, что вы. Я ж умеренно. Так говорит вот наш организатор. Я уж ничего не могу сделать, да.